Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Это «Гость в студии», так называется наша постоянная рубрика. Сегодня мы с вами продолжаем беседу с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. Здравствуйте, Лариса Егоровна! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте!
Вот 12 апреля вы побывали в Иерусалиме. Посмотрите, уже, можно сказать, месяц прошел, и вы были в этой студии спустя буквально несколько дней после поездки в Иерусалим. Прошел месяц. Какие-то ваши уже вот эти впечатления, какие-то сильные такие, они, можно сказать, уже немножко отложились. Вот, и поэтому как вы вот воспринимаете уже сейчас вот эту поездку на Пасху в Иерусалим?
Знаете, нет просто слов благодарности Богу. Вот выразить то, что я пережила за это время. Потому что вот буквально несколько дней тому назад с очень большой группой мы побывали в паломнической поездке в Алапаевске, и снова Елизавета Федоровна, а вот буквально месяц тому назад я была на Святой Земле. И сподобилось тому, что я приложилась к мощам мученицы и Елизаветы Федоровны, и инокини Варвары. И как все в этой жизни, знаете, переплетено. Вот нет какого-то события, которое вот само по себе как-то вот стоит и ни с чем не связано. Мы на прошлой передаче с вами говорили об этом маршруте и говорили о батюшке Митрофане Серебрянском, вернейшем друге Елизаветы Федоровны, да. Но меня вот в этой ситуации, когда я там была, я задумалась над тем, что у нее, у Елизаветы Федоровны, было такое качество замечательное. Она окружала себя людьми, которые ей остались верны до конца, до смерти. Вот об одном человеке мы говорили уже, а другой человек – это игумен Серафим. Мы уже как-то упомянули о том, что они познакомились, когда Елизавета Федоровна совершала паломническую поездку по Уралу. И вы знаете, вот в это лихое время игумен Серафим предложил матушке Елизавете Федоровне свои услуги. Он говорит: вы знаете, здесь вот старообрядцы живут на Урале, и я вас спрячу так, что вообще вот, простите меня, ни одна собака не найдет. Ну, разумеется, Елизавета Федоровна отказала ему, была благодарна, но отказала. Единственное, что она его попросила, это похоронить, если вот
А почему ее прятать нужно было?
Понятно, что уже начались гонения на царскую семью, да, и это было понятно, что никому так свободно жить.
То есть вот это вот ее паломничество на Урал, оно уже было, можно сказать, нелегальное.
Нет,
да?
Нет, это еще был 1914 год, перед началом Первой мировой войны. Вот. Но мы говорим о святых людях, и у них, видимо, все равно они обладают прозорливостью. А это не 14-й год, этот разговор был не в 14-м году, а знаете, после их знакомства игумен Серафим, а он был настоятелем Алексеевского скита Белогорского монастыря мужского, вот он также ушел на фронт, и он у матушки Елизаветы Федоровны несколько раз был в Марфо-Мариинской обители, и он тоже участвовал вот, в создании проекта устава этой обители. Вы сами знаете, что она была не совсем обычная для того времени, очень много толков вокруг не выходило, и матушка Елизавета Федоровна очень много сил и времени отдала тому, чтобы действительно вот был создан устав, по которому будет жить обитель. Вот никто же не знал, что так такой кратковременный путь пройдет обитель. Вот этот разговор происходил тогда, когда уже началась смута. И вот вы знаете, этому человеку мы обязаны тем, что святые мощи Елизаветы Федоровны и инокини Варвары сейчас пребывают на Святой Земле. Мне, конечно, очень нерадостно, что вот они именно там пребывают, потому что мне было бы радостнее, если бы мощи преподобной мученицы Елизаветы Иннокене Варвары находились в Марфо-Мариинской обители. Но такова была последняя воля. Ну, не последняя, а воля самой матушки. И вот, вы знаете, конечно, игумен Серафим, он совершил подвиг. Летом 19-го года, мы уже говорили об этом, когда большевики снова подошли к городу Алапаевску, стал вопрос о том, что нужно вывести тела убиенных. И все это делалось спешно, и посмотрите, промысел Божий. Промысел Божий во всем чувствуется, потому что в это время в Екатеринбурге была комиссия, которая была создана вот по трем убийствам, это Пермь, Екатеринбург и Алапаевск, да, членов царской семьи во главе с Дитерихсом. Там же был и игумен Серафим. Он понимал, конечно, что одному ему с этой задачей не справиться. Он взял на помощь двух послушников своего монастыря. И все. Ему было вот поручено такое дело. Этот груз, и как грузили-то их, это тоже удивительное такое событие, потому что все делалось в такой спешке. От склепа, который находится вот рядом со Свято-Троицким монастырем, был натянут трос до товарного вагона через речку Алапаевку. И прямо, знаете, грабы подвешивали к этому тросу и вот так сталкивали и принимали уже в товарном вагоне. То есть это делалось очень все спешно. Этот груз был обозначен как груз особого назначения, и поэтому вот его прицепляли к разным поездам для того, чтобы он хоть как-то мог двигаться. И вы знаете, конечно, каждый день и каждый час для игумена Серафима и его помощников он мог быть последним. Потому что вот это была война, и этот груз двигался с фронта. И они могли 25 верст пройти вперед, 15 откатиться. И вы не забывайте, что с момента убиения до момента перевозки, да, уже прошел год. И тела, конечно, смердили. Хоть они и были из кровельного железа были сделаны гробы, и все равно это все как-то просачивалось. И вот то лето было ужасно жарким. Крыша товарного вагона раскалялась, двери открыть было нельзя. И представляете, 8 гробов смердящих, да? Из них текло. И вот когда поезд и там останавливался...
Там тело было Елизаветы Федоровны.
Все 8 гробов
все.
Были.
И
да.
она.
И она. И монахи выбегали из этого вагона, рвали траву и все это вычищали. И, как вспоминает игумен Серафим, текло из всех гробов, вот это была такая невыносимый запах, и только из гроба Елизаветы Федоровны текла благоухающая жидкость. И они ее как могли, так и собирали. Вот, и потом игумен Серафим эту бутылочку, в которую они так бережно собирали эту пахучую жидкость, он передал племяннице последнего императорского посла в Китае. Она потом приняла постриг с именем Серафимы. И вот знаете, тут уже совершенно ясно мы понимаем, что Елизавета Федоровна непростая смертная. И знаете, через все трудности, вот первая остановка была в Чите, и там гробы пребывали в женском монастыре 8 месяцев. Отец игумен Серафим просто вот полметра выкопали в келье, сняли доски, выкопали вот такую могилу братскую, поставили туда гробы и просто присыпали землей и положили снова доски. И вот один знакомый игумена капитан, он вспоминал впоследствии, что он очень часто бывал у него в келье и даже ночевал, он просто бросал свою шинель на пол и спал, и он говорит, и я даже не знал, где я сплю и кто вот, буквально там в 20 сантиметрах от меня находится. Вот, но, а потом создались такие условия, и через огромные испытания, через огромные мучения. Там были такие на границе с Китаем, например, большевики уже открыли этот вагон, начали выбрасывать гробы на железнодорожную насыпь, да? Ну, китайские военные отбили.
Там же была и мученица Варвара.
Да, они все были.
Все, понятно.
И потом, когда уже с неимоверными трудностями, испытаниями, лишениями, и этот капитан, он вспоминал, что когда он просыпался ночью, он видел, что игумен Серафим сидит истощенный, худой такой, в холщовой своей вот монашеской рубахе белой, раскачивается на своей кровати и разговаривает с Елизаветой Федоровной. И капитан думал, что ну, это во сне, или это что-то такое болезненное, а сам Серафим, он потом вспоминал о том, что только благодаря водительству матушки Елизаветы Федоровны все это удалось, потому что она его направляла, она его ограждала, она его поддерживала. И вот так во сне он, она ему, видимо, что-то говорила, он «да, да, так, матушка, так». И гробы были доставлены в Китай, в Пекине храм святого преподобного Серафима Саровского. Там гробы были князей императорской крови похоронены, а два с телом Елизаветы Федоровны и инокини Варвары они проследовали дальше. И тоже проделав огромный путь через Шанхай, через Порт-Саид, там уже были встречены членами семьи Елизаветы Федоровны, в частности, ее сестрой, ну и под материальной поддержкой брата и сестры они были доставлены в Иерусалим.
А почему вот гроб с инокиней Варварой тоже последовал? Что он как по-особенному как-то тело себя вело?
А дело в том, что, видите, у инокини Варвары ведь тоже не простая судьба и необычная судьба. Когда они находились еще в Алапаевске, жили в напольной школе, да, инокиню Варвару увезли в Екатеринбург. То есть ей дали свободу. Она могла свободно уехать. А она не захотела. И она сказала: «Я кровью подпишусь, но меня, пожалуйста, верните обратно». Тогда ее стали запугивать и говорить о том, что ты даже не представляешь, какие муки вот тебя ждут, да, и тем не менее, даже после того, как вот ее запугивали, что страшные мучения ее ждут, она сказала: «Хочу разделить участь, ну, моей матушки. Я не знаю, какими весь судьбами, но, наверное, это было известно игумену Серафиму, поэтому гроб с инокиней Варварой он тоже проследовал. И знаете, когда вот уже перед прославлением русская зарубежная православная церковь канонизировала мучениц гораздо раньше. И вот когда готовилась канонизация, их переоблачили. Вот уже будучи на святой земле, и на теле матушки Елизаветы находился параманный крест. Это говорит о том, что еще будучи в России, матушка, скорее всего, принимает постриг с именем Алексия, потому что, ну, если все опять открутить назад, это связано с трагической смертью ее супруга Сергея Александровича, да, вот он был погребен в Чудовом монастыре, и святитель Алексей, конечно, он сыграл огромную роль в судьбе самой матушки Елизаветы Федоровны. Вот, я думаю, что поэтому группа преподобной мученицы Варвары, инокини Варвары, он был вот вместе с Елизаветой. И вы знаете, когда тела прибыли в Иерусалим, их встретили и греки, и русские, и англичане, то есть и те, кто жил там, и официальные власти, вот, они были погребены сначала в крипте храма Марии Магдалины, о котором мы в прошлой передаче рассказывали. Вот, ну, а после прославления, сейчас, когда заходят входишь в храм, с правой стороны стоит рака преподобной мученицы Елизаветы, с левой стороны инокини Варвары. И поскольку игумен Серафим уже был на Святой Земле, и он был просто знаком с патриархом Иерусалимским, тот, взяв его под свой амофор, он ему разрешил построить келью, и удивительно, вот мы присутствовали на этом празднике Благовещения, да, и вот прямо вот у этого места патриарх ему благословил построить келью, да, и вот ухаживать за могилами матушки и сестры Варвары. А потом в 45-м году Иерусалим посетил патриарх московский и вся Руси Алексей. И игумен Серафим возвращается под амофор московской патриархии. И иерусалимский патриарх ему этого не простил. Все, и свою жизнь ему было запрещено вообще появляться в храме. То есть он был отлучен от своих матушки и сестры, ради которой он ну, практически пожертвовал всю свою жизнь. И закончилась его жизнь в греческом монастыре. 2 года он болел, и он уже не мог служить. Конечно, вот для человека, который полностью предан Богу, для них это самое вот тяжелое испытание. И похоронен он в Иерусалиме. Вот если меня не изменяет память, то игумен Серафим, он скончался в 1958 году.
Почему ему патриарх Иерусалимский все-таки не простил? Он как христианин должен был простить ему это?
Ну, за... Простите, Евгения Игоревна, но за патриарха не могу ничего сказать, хотя вышла в свет книга Серафима Игумена, он очень хорошо, ну, то есть эта книга посвящена патриарху Иерусалимскому. Говорят, что это была последняя книга от игумена Серафима. Поэтому его жизнь – это тоже нам пример вот такого преданного служения. Слушайте, непостижимо вообще. Вот есть книга, Серафим все-таки написал о тех страданиях, о тех испытаниях, о тех всевозможных приключениях и так далее, которые настигали их в этом пути. Ну, вот я тоже советую всем найти эту книгу и почитать, потому что вот для нас назидание, потому что вот мы живем сейчас в этой жизни, и мы, вот, знаете, мы не можем терпеть даже самого маленького. Но особенно вот это касается супружеской жизни. Никакого, не то что самоотречения, а никакого малого служения самому близкому и дорогому человеку. А здесь, понимаете, не то что там родной, близкий, дорогой человек, да, вот, а верности он проявил вот всей своей жизнью, всей. Он остался верен матушке просто до конца, тоже до своей вот кончины. И это потрясает.
Про Иерусалим я вам задавала вопрос. Mm-hmm. Вот какие у вас все-таки спустя месяц остались от него уложившиеся, может быть, уже впечатления?
Ой, слава Богу за все, но действительно, вот очень многие вещи читаешь, и они как-то вот не проникают глубоко, что ли, ты понимаешь, что да, это правильно, да, это нужно делать, а вот посетив именно Святую Землю и пройдя той дорогой, теми местами, где страдал Иисус Христос, да, ты понимаешь, что вот ну, я про свою жизнь, что я просто у Христа за пазухой живу, что у меня нет ни одной, вот, знаете, даже не могу это сказать, я не имею права роптать ни на что. Ни на что. Потому что, ну, то, как страдал Христос, ну, нам даже и не понять, и не приблизиться. И то, что мы сейчас, надо просто благодарить, что даже если есть какие-то вот такие моменты негативные, надо за них просто, ну вот надо просто благодарить, и все. Я по этому поводу хочу вам привести слова вот епископа Корнилия, тоже мученик Соболев, который на нашей Уральской земле пребывал после ссылки очень недолгое время, вот, мученик. И знаете, вот удивительные слова он говорил, они мне вот пришли на память. Владыка говорил о том, что все люди стремятся к счастью. Ну, ведь это правда.
Правда.
Но конечно, как только достигают того, что им кажется счастьем, им хочется чего-то другого. Вы согласны?
Согласна.
Потому что человек не говорит, что, слава богу, все, больше ничего не хочу, вот все в моей жизни я есть. Я такого человека действительно тоже не знаю. И так всю жизнь. А счастье, по словам апостола Павла, в том, чтобы быть благочестивым и довольным тем, что имеешь. Если ты имеешь мало, но доволен, ты уже счастлив. Если ты даже ничего не имеешь, но доволен и благодаришь Бога, ты уже счастлив. Спросят, как же этого достигнуть, продолжает Владыка. А нужно быть искренне верующим, что ничего не бывает без промысла Божия. Что Господь заботится о каждом человеке и посылает именно то, что ему нужно для спасения его души. И вот, Евгения Игоревна, предваряю ваш вопрос, я знаю, что вы мне его зададите. Лето все-таки наступает, да, и паломнический сезон, он активизируется, уже активизировался. И снова дала дом.
Вовсю. Весь май идет подготовка к июню.
И вы знаете, сейчас вот удивительно приходят паломники, да, и говорят нам, как сотрудникам, ну, паломнического отдела. Вы разговариваете, пожалуйста, с паломниками, вы объясняете, пожалуйста, им, что такое паломничество, что это не туризм, да? И это правильно, и мы это делаем. Но знаете, вот какие мысли меня посещают? Я думаю, конечно, работники паломнического отдела это делают, а сами-то паломники... Сами, те, которые уже воцерковлены, которые, может быть, не первый раз едут в паломническую поездку, они же должны служить примером тем, кто едет, например, в первый раз, или, например, мирской человек, который вообще ничего не знает о жизни христианина. И я вот такую возможность вот сегодня не могу не использовать и обратиться к верующим людям, которые собираются в паломническую поездку, все-таки быть достойным примером тем, кто рядом. И вот не случайно эти слова я прочитала, да? Все-таки надо еще раз, вот собираясь в паломническую поездку, задать себе вопрос. Зачем я туда еду? Ну, зачем? Посмотреть, ну, знаете, конечно, вот в Дивеево мы ездим, но никого нет равнодушного, у всех глаза горят. Но это такая красота, это такая мощь, и мы видим, как трудятся сестры. Там каждый уголочек просто облизан, понимаете? И, конечно, люди восхищаются. А с другой стороны, а ты-то для своей души что? Вот ты что, может быть, ты также убрал свой уголок? Или, ну, какой пример-то, что ты для себя-то вынес из этой поездки, да? И надо же понимать, что если только вот посетить и посмотреть на храмы, там, посетить святой источник, да, и если ты не знаешь цели своей поездки, ты сходи своему батюшке. Ты обсуди с ним этот вопрос, если ты действительно не понимаешь, а ведь на самом деле, ну, цель паломнической поездки – это вот, это, понимаете, это послушание, это посмотреть, в какие условия Господь тебя ставит, что тебе нужно, это, кому быть примером, а где ты видишь, что не так, и все это в своей жизни применить, понимаете? Мы должны быть примером всем, и мы должны во все глаза и во все уши смотреть, что с нами происходит, чем мы довольны, чем мы недовольны. Ведь это прямо пища не только для размышления, а для действия. Вот если ты чем-то недоволен, значит, это есть в тебе. В тебе, потому что остальное ты не увидишь. То, что есть в тебе, откликается и снаружи. И поэтому, конечно, я хочу обратиться к паломникам. Пожалуйста, в паломническую поездку. Поезжайте осознанно, поговорите со своим батюшкой.
С благословения священника.
Да, да. Или вам нужно просто посмотреть, или вам нужно утвердиться, или вам нужно принять все, что Господь вам пошлет на этом пути, или вам нужно там помолиться, или быть примером другим людям. Но зачем вы туда едете? И я, конечно, еще раз обращаюсь ко всем. Задайте, пожалуйста, себе такой вопрос. Если вы не понимаете, зачем это, поговорите со своим священником, обсудите это, и вам будет гораздо легче, потому что вот когда начинается, почему тут нет горячей воды, почему тут вот двухъярусные кровати, а почему вот в программе написано так, а вот мы вот так и так далее.
Почему?
И тогда вот эти вопрос. Почему они просто отпадут? Потому что если человек понимает, что на все промысел Божий, значит, вот тебе сегодня по промыслу Божьему нужно спать на верхней там кровати, да, или быть без горячей воды и так далее. И вот как ты это все перенесешь, ну, вот это будет результат твоей паломнической поездки. Ну и, конечно, послушание выше поста и молитвы. Ой, как это трудно людям. Вы знаете, люди пребывают совершенно в полной прострации. Они не понимают, что паломническая поездка – это все организовано, это все согласовано, да? И если, например, руководитель паломнической поездки говорит, что вот, ну, 15 минут надо быть в автобусе, да, время 20, 25, 30, 35, и паломники идут так, ну, ни шатка, ни валка. Ты понимаешь, что они ничего не понимают еще, ничего не понимают. Поэтому, пожалуйста, не теряйте время зря себе в ущерб. Надо там в паломнической поездке надо действительно быть трезвым каждую минуту.
Тогда расскажите, Лариса Егоровна, еще о маршрутах Екатеринбургской епархии, очень коротко и таких, может быть, наиболее интересных. Нет, и я понимаю, что нет неинтересных маршрутов, и вообще какой смысл разрабатывать неинтересные, неважные, ненужные никому паломнические маршруты? Ну вот, по крайней мере, то, что вот вам так падает на душу.
Да что вы там, что не маршрут, то надо ехать. Ну, я так к этому отношусь, потому что, ну, кто такой Александр Свирский? Ну, на Троице единственный новозаветный святой, которому являлась при жизни Святая Троица. И еще раз повторяю, вот даже такие вещи, мы же мирские сугубо, но более 500 лет мощам этого святого, а когда к ним прикладываешься, живее всех живых, 36,6 градусов.
И его температура тела.
Да, и самое интересное, что, ну, вот тело многих святых, оно просто усыхает, да, усыхает, становится маленьким, сухоньким, а у него даже вот подкожно-жировая клетчатка, вот она выражена, и кожа, она теплая, вот влажная, и она покрывается испариной, и эта испарина, она, ну, как мирра, как благоухание, понимаете? И опять же, посмотреть на те храмы, которые были выстроены в то время, ну, это одно. Посетить Приладожье, там рассказывать бесконечно. Один Валаам, если даже вот просто Валаам посетить, это на всю жизнь. Это можно, во-первых, это можно изучать всю жизнь, это можно всю жизнь углубляться, там же целый сон вот этих исповедников и молитвенников, и как там устроена жизнь, и это все можно и для души, и для своего практического применения. Они там виноград и арбузы выращивали. 67 метров скала гранитная над уровнем вот воды, над, да, и слой плодородной почвы всего 10 сантиметров. Оптинские старцы, ну вот святыни Москвы, святыни Санкт-Петербурга, Псково-Печерский монастырь. Ну, это только вот такие самые известные. А у нас сколько маршрутов? А у нас-то сколько маршрутов? А у нас-то сколько святынь? Я уж не говорю о своем любимом храме на крови. Храм на крови, мужской монастырь на Ганиной яме, и наше Тарасково, да, и Тобольск. Ну, о Верхотуре уже даже слов нет говорить. 25 мая мы все устремляемся к нашему заступнику, праведному Симеону Верхотурскому. Ну и не забывайте, что еще и весь мир есть. Есть и Черногория, есть и Греция, и есть Италия, и есть Святая Земля. И это все всегда к нашим услугам. И знаете, любой маршрут, который бы... Вот какой бы мы сейчас ни взяли, он... Любой из них очень интересен, потому что свои святые, своя жизнь, свои уроки, свои храмы, своя программа, но они все очень благодатны, очень благодатны. И православные сейчас вот эти поездки в Крым, ну и невозможно сказать о том, что этот год проходит под эгидой «Тысяча лет». Со дня кончины нашего благоверного князя
Владимира.
Владимира, крестившего Русь. И слава Богу, Крым стал нашим. И мы можем все туда устремиться, хотя и посетить те места, а святых мест там огромное множество, и насладиться и природой, и морем, и, конечно, святынями. Ну и не надо забывать, что уже много лет существует православный лагерь для детей на море, и родители могут воспользоваться этой удивительной, уникальной возможностью отдохнуть вместе со своими детьми, поправить здоровье, и там, конечно, тоже организуются такие малые паломнические поездки, ну и батюшка, и то, что вот приобщение к молитве, к причастию, там все это вместе, конечно, очень благотворно влияет на душу самого ребенка, поэтому дорог очень много выбирать вам. А мы вас с огромной радостью ждем и, конечно, поможем выбрать. Ну, понятно ведь, что только начинает или уже был в паломнической поездке, или это область, или это Россия, или это за границей, ну и потом у кого какая финансовая возможность. Все это можно обсудить со специалистами паломнического отдела. Я вас всех приглашаю.
Лариса Егоровна, я, как всегда, вас благодарю. Лицо у вас распрямилось уже от этих всех рассказов. Это здорово.
Ну, сначала ответственно.
Ответственное было лицо.
Ответственное очень. Уже... Ну, святые помогают. Я всегда и всем говорю, что... Еще раз хочу напомнить, когда мы собираемся к святым, надо обязательно познакомиться с их житием, с теми местами, какими-то историческими. И потом, вы знаете, ну, Господь целует даже наши намерения. Да, а святые уже с такой радостью и любовью ждут нас, ждут. И, конечно, они нам помогают. Ну, что говорить, так и мы с вами вот в эфире. Это тоже работа, это ответственность и, конечно, помощь тех, о ком мы говорим, кому мы призываем, она, конечно, чувствуется.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии Лариса Егоровна Хомутова была гостем нашей сегодняшней передачи. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели.